Все присутствующие друзья, гости, братья и сестры, меняется погода, изменяется политическая ситуация, изменяется социальное положение. Мы живем в мире меняющихся вещей, событий. Одно остается неизменным – проповедь Евангелия, так сказал Христос. Будет проповедано это Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, друзья, независимо от того, что нас окружает, в каких обстоятельствах мы оказываемся, слово проповеди должно звучать. Почему? Это Божье слово, и оно должно всегда быть донесено до людей. Мы обращаемся с вами снова к посланию к Римлянам. Сегодня мы завершаем третью главу. Наше рассуждение будет посвящено теме «Вера как путь принятия оправдания по благодати». Вера – путь принятия оправдания по благодати. Мы с вами в прошлый раз поднимали очень серьезный вопрос, достаточно серьезный, относительно того, что спасение человек получает независимо от закона. И прежде чем будет предложен текст Писания, последние стихи 3 главы, мне хотелось бы несколько слов, друзья, сказать очень важных. Для людей, которые даже в нашей церкви сегодня находятся и слушают проповеди, изучение, послания к Римлянам, вполне возможно возникает очень интересное такое размышление. Есть о чем подумать тем, кто давно верующий, и есть о чем подумать, кто недавно пришел к Богу. Может создаться впечатление, что апостол Павел просто-напросто накинулся на всех тех, кто давно знал закон и решил просто их всех под корешок убрать, чтобы дать зеленую дорогу тем, кто недавно пришел к Богу, то есть пришедшим из язычников. Нет, это не так. И мы вновь и вновь и сегодня будем просматривать эту важную доктрину, которая нацелена вот на что. Всегда в любом обществе есть крайности. Есть они и в христианстве. Кто-то предполагает так, что чем больше он находится в обществе христианском, тем больше у него есть привилегий, больше есть преимуществ. С одной стороны, тогда надо сказать, что лучшее положение в христианстве занимают те, кто давно верующий, а еще лучше те, кто не в первом поколении верующий. Но тогда обратите внимание, как смотреть на тех, кто недавно пришел к Богу. Значит, нужно ждать, чтобы у них правнуки появились в их религиозной династии, чтобы тем самым как бы приподнять их на какую-то высоту. Нет. Как раз-таки вот против этих двух крайностей направлено Писание. С одной стороны, Павел ставит на место, пытается донести до сознания людей, знающих закон, что вы пред Богом находитесь точно в таком же положении, в котором и находится незнающий закон. То есть и одни нуждаются в оправдании, и другие нуждаются в оправдании. Вот эту истину Павел желает им донести. То есть у тех, кто давно верующий, никаких нет преимуществ похвалиться в том, что они более оправданы, нежели те, которые недавно пришли. Это не исключает, мы дальше будем говорить о нормальной христианской жизни. Мы сейчас говорим о начале, все послание к Римлянам посвящено теме основы Евангелия. И Павел шаг за шагом доносит до сознания людей эту истину. Мы не можем уповать или надеяться на какие-то свои заслуги, на какие-то преимущества. В равной степени нет никакого основания хвалиться тем, которые недавно пришли к Богу, а мы этих ваших там, вашей кухни политической, христианской не знаем, поэтому и знать ее не хотим. И одни неправы, и другие неправы, если пытаются смотреть негативно в противоположную сторону. Евангелие доносит истину до сознания людей. В чем суть спасения? В чем оправдание? В чем помилование? И каким образом мы это можем получить? Писание вводит одну очень важную истину, без которой человек просто не может угодить Богу. Почему так написано? Без веры Богу угодить невозможно. И мы сегодня снова будем говорить о вере. В прошлый раз мы говорили о том, что оправдание человек через веру в через искупление Иисуса Христа человек воспринимает только верой. А вера независимо от закона. Независимо. Это важно, друзья. Это важно, поэтому исполнение закона, закона Моисеева, не оправдывает человека перед Богом и не избавляет его от необходимости верить в Иисуса Христа. Об этом мы сегодня будем далее говорить. Итак, вера как путь принятия оправдания по благодати. Заключительные стихи, глава 3, послание к Римлянам, с 27 по 31 стихи. Мы продолжаем, вернее, завершаем уже третью главу сегодня. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а и не язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем». Прочитанный текст содержит в себе достаточно много мыслей, которые нуждаются в объяснении, нуждаются в уточнении. Этим вместе с вами и займемся, рассматривая то, что здесь предложено для нас. Проповедь Евангелия звучит. Звучит независимо ни от каких обстоятельств. Мы говорили о том, что праведность Божья независимо от закона, праведность Господня независимо от закона, дается по благодати через веру в искупившего Господа. Мы в прошлый раз очень серьезно говорили, когда говорили о послании к Римлянам, очень серьезно говорили о том, что Бог рассматривает человека в правильном положении только того, кто имеет Божью праведность. Мы сегодня коснемся вновь и вновь важной мысли, что Божья праведность с человеческой праведностью общего не имеет. То есть тот, кто имеет Божью праведность, он имеет право быть в Божьем присутствии и имеет право жить с Богом, который праведный сам по себе. То есть оправдание, которое Господь дает человеку, по сути, это природа, которая сообщается ему, она очень напрямую связана с рождением свыше. Бог дает эту природу удаляться от греха и поступать правильно перед Богом. Закон сам по себе хороший, праведный. Писание говорит так, закон свят. Писание это утверждает, идет речь о законе Моисеевом. Но одна важная деталь. Закон дан не всем. Закон дан избранному народу, народу израильскому. Мы сегодня в наших рассуждениях увидим то, что Евангелие достаточно легко разрешает проблему закона. Дан вам закон, исполняйте закон, но вы не можете заставлять его исполнять всех. Бог является Богом милостивым, независимо от того, знаешь ты закон или не знаешь. Даже в Ветхом Завете, когда мы рассматриваем действия Господни, мы явно видим, что при всем том, что израильский народ является избранным, это никак не помешало Богу особое внимание уделять другим народам. Это никак не помешало Богу помиловать огромную Ниневию. Вы помните ветхозаветную историю с пророком Ионой, когда Господь его туда послал, он всячески избегал, как так, к врагам идти. Мы-то закон знаем, они не знают, мы праведны, они неправедны. И эта история не зря описана в Ветхом Завете, которая очень ярко показывает то, насколько Господь, при всем том, что Он избрал народ израильский, проявляет о нем свою заботу, Он этой заботой не обделил другие народы, они также находятся под его ведением. Он также над ними особое попечение проявляет. Итак, при всем том, что закон дан, он хороший, он святой, но он не всем дан, а Бог же справедливый. Если люди не знают закон, как он будет с ними разговаривать? Как он будет судить их? Как он будет приводить их в правильное положение пред Богом? Мы об этих вопросах много говорили ранее, но эта мысль явно просматривается и в данном тексте. Бог есть Бог всякого человека. Вера является вот этой составляющей, которая уравнивает всех людей абсолютно. Вера нужна как иудеям, исполняющим закон, так и тем, кто закона не знает. Это универсальный подход, который Господь предложил людям. Независимо от того, исполняешь закон ты или нет, вера тебе необходима. Вера тебе необходима. И при этом Писание подчеркивает, что вера не от закона происходит. Вера – это не производная закона. Итак, удивительная истина. Бог уравнивает всех людей в своих глазах. В каком плане? Только на одинаковых условиях люди приходят к Богу, на одинаковых. Независимо от того, знают они закон Моисеев или не знают. И одним, и другим нужна вера. При этом вера не является производной закона. Почему? Потому в этом случае, безусловно, закон должен был быть обязанным, дан был для всех, от начала должен был быть дан для абсолютно всех людей. Абсолютно. Но не только для избранного рода. Но мы этого не видим. Мы пойдем далее. В рассуждении Павел фокусирует внимание на избранность народа, вместе с этим и на доверие ему закона. То есть Бог избрал народ иудейский и доверил ему закон. Это некоторые преимущества, которые есть у иудеев. И в данном тексте поднимается вопрос, где же то, чем можно было хвалиться? С этого начинается наш с вами 27 стих. Где же то, чем можно было хвалиться? Где оно? Это преимущество, и мы говорили действительно, есть определенного рода особое положение у иудеев в том, что они являются избранным народом, и что им верено, доверено слово, слово закона. Интересный вопрос возникает, где же то, чем хвалиться? Где оно? И он тоже отвечает, уничтожено. Важная, друзья, мысль, очень важная, основание, хвалиться тем, что у нас есть некоторые религиозные преимущества, в данном случае, если говорить по тексту, то мы являемся избранным народом, так могли думать иудеи, и Бог дал нам закон. Вот у нас есть преимущества. Вы не можете полагаться на эти преимущества. Они вам ни грамма не добавляют статуса перед Богом. Да, дан вам закон, исполняйте его. Да, избрал вас Господь, дорожите этим избранием, но это вас никак не превозносит. Оно уничтожено, интересную мысль, Павел говорит, здесь мы будем ее детально рассматривать. Удалено это, то есть момент следующий, нет места. Вот эти преимущества не могут рассматриваться как основание, чтобы похвалиться этим или чтобы оправдаться один перед другим. Безусловно, сегодня большая часть христиан имеет отношение к закону Моисеевому как тому, который дан был народу израильскому, и как тому, который привел людей ко Христу. И тем самым свои полномочия закончил. Закон привел людей ко Христу. Достаточно. Во Христе люди не обязаны исполнять закон. Закон выполнил свою роль, он привел ко Христу. Но вместе с этим пред нами сегодня стоит очень важный вопрос посмотреть, каким образом теперь человек может предстоять перед Богом. Вот суть закона, мы с этим знакомились, показать неспособность человека. Суть закона – показать неспособность человека исполнить Божьи требования. Почему он оказался неспособным исполнить Божьи требования? По причине греховной испорченной природы. Это главная причина, почему он не может исполнить. А закон показал его неспособность. Мы говорили о том, что Бог не дал ему конституцию или уголовный кодекс, там страниц на 800 или на 1000. Он дал всего 10 заповедей. Всего 10 заповедей, это не так много, правда? Но даже эти 10 заповедей народ нарушил. 10 заповедей дал Господь. Но даже этих 10 заповедей было достаточно, чтобы показать, что люди не способны, потому что природа испорченная, даже 10 заповедей выполнить. И именно закон выполнил свою роль. В чем он и выполнил роль? Он показал неспособность человека перед Богом. И тем самым заставил человека поднять вопрос, где выход? Если мы Божье не можем выполнить, Бог дал эти 10 заповедей, это Божий закон, мы их не можем выполнить, почему? С одной стороны, хотели бы выполнить, но не получается. Почему это происходит? Именно вот неспособность человека исполнить закон Моисеев поставила его перед серьезным вопросом. Где помощь? Именно в этом закон выполнил свою роль, он указал на Христа. Он привел людей к Богу, к спасению именно во Христе Иисусе. Признание неспособности греховной испорченности и приводит к признанию нужды в помощи извне. А вот эта помощь дается исключительно по благодати, по вере в благодать Господа. То есть исполнители закона нуждаются в оправдании перед Богом не меньше, чем те, кто не знают закон. И в этом люди одинаковы. Исполнители закона также нуждаются быть оправданными перед Богом, как и те, которые не знают закона. Почему? Вводит Писание понятие «вера». мы получаем оправдание исключительно по вере, а вера не от закона. Почему Писание акцентирует внимание на наличие Божьей праведности у человека? Почему так важно говорить о Божьей праведности? Почему Павел очень серьезно говорит в послании к евреям о Божьей праведности? Потому что только Божья праведность, наличие Божьей праведности даст мне и каждому из вас возможность попасть в Царство Небесное. И все, друзья. Вот в этом-то и уникальность его. Сегодня при всем том, что многие люди просто не знают, слышали, может быть, о Боге, но знают одно, что рай хорошо, ад плохо. Проводили статистику среди верующих христиан в России, ну и подчеркивается, что процентов 65, где-то до 70 людей, которые ходят в церковь, Библию не читают. Ну, понятное дело, откуда у них формируется представление о христианстве, о будущем? Из того, что он слышит, из поверий, преданий. Но Писание прямо говорит, что от того, что ты принадлежишь какой-то деноминации, какой-то церкви, конфессии, это тебя никак не избавляет и не спасает. Это не ставит тебя перед фактом нужды тоже в Боге. То есть, если человек не имеет Божью праведность, как бы вы его не отправляли в ад, как бы вы его не отпевали, чего бы ему вы не желали, и земля пусть пухом будет, чтобы у тебя все было хорошо, ничего не поможет, запомните, друзья. К вечности, к будущей вечности, она только будет состоять из двух частей – рай и ад. К вечности люди готовятся здесь, на земле. Но готовятся не своей принадлежностью и годами вот они ходят в церковь, и вот это вроде бы им преимущество дает. Нет. Есть одно, что даст каждому из нас право беспрепятственно войти в Царство Небесное – это Божья праведность. Это Божья праведность и ничего больше. Вот почему Писание акцентирует на этом внимание. В этом вопросе абсолютно все люди одинаковы. Одинаковы те, кто давно верующий, и одинаковы те, кто недавно пришел к Богу. Как одни нуждаются в наличии Божьей праведности, которая не отдел, нет заслуг перед Богом, так и другие нуждаются в Божьей праведности, которые только-только пришли к Богу. Разбойник на кресте покаялся. Что с ним произошло? В каком поколении он был верующий? Что он успел сделать? Да ничего не успел сделать. Куда он пошел? Он пошел в вечность. Христос ему прямо сказал, ты будешь со мною в раю. Почему он попал туда в рай? Почему? Он ничего доброго не сделал. Он ни разу в церкви не был, возможно, в храме не был после своего покаяния. Почему он туда попал? Причина одна. Он покаялся. Он поверил в искупительную жертву Христа, и тем самым ему Божья праведность сообщилась. И на основании этой праведности он получает доступ в Царство Небесное. Итак, мы об этом, друзья, сегодня будем говорить. Праведность Божья при всем этом, мы говорим о наличии Божьей праведности. Это не означает «живи как хочешь». Об этом Павел очень серьезно позже будет говорить. Божья праведность изменяет жизнь человека. Мы вновь акцентируем внимание вот на чем. Если мы действительно хотим, чтобы жизнь наша поменялась, давайте зададим вопрос, от чего она может поменяться? От того, что мы попадем в какое-то культурно-интеллектуальное общество? В общество благородных мужчин, девиц, женщин? Нет. Жизнь человека изменится тогда, когда его мировоззрение, мир внутренний поменяется. Когда система ценностей поменяется. Когда это происходит? Покаяние. Покаяние перед Богом, получение Божьей праведности. Вот тогда жизнь его меняется. На что это явно указывает нам? Только на одно, друзья. Только на одно. Что когда Господь изменит сердце наше, вот только тогда жизнь наша поменяется. Вот только тогда она поменяется. Но внешними факторами, внешними законами, внешними требованиями никогда внутренний мир не поменяется. Вы просто его испугаете. Вы загоните его в угол и заставите вести двойную жизнь. В церкви он будет один, вот каким хотите, чтобы я выглядел, вот таким я и приду. А дома я буду таким, какой я хочу, каким я хочу быть. Друзья, почему Писание нацеливает внимание именно на внутреннее содержание? Чтобы жизнь человека поменялась. Итак, оправдание. Мы говорим о вере, которая необходима, вера как путь принятия оправдания по благодати. Мы можем получить оправдание только при одном условии. Если мы поверили в Господа Иисуса Христа, жизнь наша меняется. Мы будем говорить сегодня об этом. В оправдании перед Богом, мы возвращаемся к 27 стиху, в оправдании перед Богом нет основания никаким заслугам или преимуществу. Стих 27 очень прямо говорит, где же то, чем можно было хвалиться? Где? Оно уничтожено. Каким законом? Законом веры. Важно, друзья, деталь, что в этом прочитанном тексте два раза встречается слово «уничтожено». На мой взгляд, не совсем удачно перевели его, это разные совершенно слова на языке оригинала. Важно подчеркнуть, что закон Моисеев не уничтожается. Почему? По одной простой причине, это Божий закон. А закон свят. Идет речь о другом. Ему место перед Богом для оправдания нет. То есть до принятия, до прихода благодати закон был важным орудием, важным инструментом для того, чтобы привести человека к Богу. Когда пришла благодать, то вот этот закон ушел. Ему нет места, значение этого слова, не удалено, уничтожено, а ему нет места. До прихода благодати он был, как самое важное, что дал Господь. Но когда пришла благодать, которая через Иисуса Христа произошла, вот тогда он сдвинут был с этого основания. Вот что здесь имеется в виду. Каким образом он удален, каким образом? И вводится понятие не просто вера, мы прочитали в 27 стихе, удалено это законом веры, не просто верой. И мы на это обратим с вами внимание. Если задать простой вопрос, друзья, достаточно простой, мы сидим здесь практически все верующие люди, задать простой вопрос, кто вы? Ну, допустим, подойдут к вам и спросят, кто вы? Как вы будете отвечать? Одному из известных на сегодня проповедников задали именно этот вопрос. Говорит, о вас очень много говорят, ваши проповеди очень многие слушают. Скажите, пожалуйста, а кто же вы? Удивительный был ответ. Прощенный грешник. Это и все. И ни о чем больше мы не можем говорить. А вас так, вы так о себе скромно говорите? Ваши проповеди миллионами скачивают, и вы говорите, что вы просто простой грешник? Я простой грешник, прощенный грешник. Понимаем ли мы себя, кто мы? Какую оценку мы себе даем? Когда мне зададут вопрос, кто ты? Что я буду говорить сразу? Гражданин Америки? Фамилия и отчество, доход свой, социальное положение, что я буду сразу говорить? А это, друзья, показатель того, как мы правильно себя воспринимаем. Вот то, что сразу приходит на память, вот это то, что главным во мне является. Если действительно понимание смирения пред Богом есть, что Он помиловал меня, это самая лучшая заслуга, которую человек может выставить. Кто ты? Прощенный грешник. Но если прощенный грешник, живи как прощенный грешник. Итак, важно, друзья, истина, кто вы? Кто вы? Прощенный грешник, оправдание, о котором мы говорим, если человек действительно понимает, что Бог его оправдал, оправдание – это содержание, друзья. Это внутреннее состояние, это не форма. Это не то, как он одет, это не то, в какой церкви он находится. А состояние оправдания, понимаешь, что ты оправдан, это форма, но не, это содержание, но не форма. Человеческого, мы говорим о праведности Господней, человеческого в праведности Божьей нет. Если это Божья праведность, то это Божья праведность. Другими словами, или она есть, или ее нет. Как мы представляем Божью праведность или свою туда вклады, друзья, не будет Божья праведность работать. Почему Писание много говорит об оправдании? Почему в Евангелии Павел много говорит об оправдании? Чтобы мы ясно понимали, что такое праведность Господня и кому она дается. Божья праведность остается Божьей праведностью. Никакие усилия не делают человека праведным перед Богом. Абсолютно никакие усилия. И Павел доносит эту истину. Какие у вас есть преимущества? Где ваши преимущества? Они удалены? Нет им основания. Друзья, подумайте, я думаю, это важный вопрос для людей, которые давно являются верующими. Я не думаю, что это для вас это оскорбит. Это очень важная истина, которая заставит сегодня нас, давно верующих, очень серьезно проанализировать свою жизнь, свое состояние перед Богом. На что я надеюсь? Завтра Господь придет, сегодня Он придет. Через секунду-две моя жизнь прекратится. Что позволит мне предстать присутствие Господне? Что? Вот главный вопрос. Надо прямо сказать, Бог не будет смотреть на выслугу лет, на твой экспириенс духовный. Он будет смотреть только на одно. Есть у тебя праведность моя? Это все. Это все. И в этом вопросе абсолютно все люди одинаковы. Давно ли они покаялись или недавно? Поскольку человеческая праведность не является Божьей и не входит в нее, то нет абсолютно никакого основания надеяться на человеческое. Божья праведность – это Божья праведность, человеческого там нет. Что бы человек ни делал, что бы человек ни делал, оно не дает ему никакой праведности перед Богом. То есть для того, чтобы получить спасение, войти в Божье присутствие, нужно абсолютно каждому человеку, не выслуга лет, а нужно одно – праведность Господня. А вот там уже, когда человек попадает, мы с вами рассматривали тему судилища Христова, вот там награды уже раздаются по тому, что и как мы делали. Но для получения спасения Бог выставляет только одно человеку. Есть моя праведность? Есть. Входи. Нет, я тебя никогда не знаю. Я тебя никогда не знал. Вот почему даже пророки Ветхого Завета очень серьезно подвергали критике человеческую праведность. Еще не пришла благодать. Еще Христос не родился, еще спасение не совершилось. Но пророки очень серьезно говорили об этой испорченности человека и о том, что праведность человека, она грязная. Никто не может похвалиться своим преимуществом. Исаия пишет, все мы, очень сильно известный пророк Ветхого Завета, все мы сделались как нечистые. И вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Скажите, о ком это он говорит? Это говорит о себе и о народе, среди которого он жил. Народ, который был избранным Богом. Народ, которому верено было Слово. Народ, который знал живого Бога. Обратите внимание, какую печальную характеристику дает пророк Исаия. Пишет это по Божьему побуждению. Это не было личное желание. Просто боль свою высказать, выплеснуть народу, пусть они почитают мое настроение в понедельник или в пятницу. Нет, он сообщает им реальную Божью истину, что вы понимали, при всем том, что вы избраны, при всем том, что вам верено слово, вот как оценивается праведность наша, вот как Бог смотрит на нашу праведность. Это достаточно серьезно. Почему мы на это обращаем внимание? Это Ветхий Завет. Это еще Ветхий Завет, но из Ветхого Завета доносится это серьезное предостережение. Еще в Ветхом Завете звучала мысль, что закон не делает нас праведными. Мы, как праведность наша, как запачканная одежда. То, что мы делаем и как долго мы делаем, не оправдывает нас перед Богом. То, что мы делаем, и то, как долго мы делаем, не оправдывает нас перед Богом. Все те, кто сегодня могут сказать, я 60 лет был верующим, я там 30 лет проповедовал, я там был служителем, там регентом, музыкантом, неважно кем, друзья, там это не будет работать. Там это нельзя будет представить Богу. Там одно должно быть представлено, есть праведность или нет. Это не укор, друзья. То, что мы делаем, и то, как долго мы делаем, не оправдывает нас. И на иоту не поднимает нас выше по отношению того, кто не так долго трудится, как я, и не так долго верит, как я. Вот на что Господь обращает внимание. Никому Божья праведность не может быть вменена на основании каких-либо дел или какого-то положения. И в этом, друзья, согласитесь, Господь справедливый. В этом Господь справедливый. Никакая выслуга лет перед Ним не будет работать. Друзья, говоря об этом, я обращаю внимание к себе. Далеко не первый десяток лет являюсь верующим. Далеко не первый десяток лет проповедую. Это слово обращено ко мне сегодня. Ты понимаешь, проповедующий, что никаких ты преимуществ не имеешь по сравнению с тем, кто недавно покаялся для того, чтобы получить спасение. Одно условие должен выполнить и ты, и он. Иметь оправдание по вере. Все, не больше, не больше. Друзья, размышляя об этом, сознаюсь, скажу прямо, трепет внутри. А ведь так хотелось, чтобы Господь заслуги мои принял во внимание. Я внутренно хорошо понимаю, у меня нет такого основания. Господь справедлив. Он мне также предо мной ставит одно условие, имеешь ли ты мою праведность. Эту праведность человек получает по вере. Там в оправдании от Господа нет ничего человеческого. Всякое основание полагаться на какое-либо преимущество удалено. Всякое основание полагаться на какие-то заслуги, текст Писания говорит прямо, удалено. Удалено, интересная достаточно мысль, удалено законом веры. Удалено законом веры. Мы говорим о том, что оно не уничтожено, а просто удалено. Оно было на первом месте, но когда пришла благодать, удалено оно не может занимать первое место. Это важная доктрина, важная истина. Священном Писании. Наличие надежды на преимущество в оправдании перед Богом показывает либо неправильное представление Евангелия, либо пренебрежение Евангелием. Если человек рассчитывает, что у него будут какие-то преимущества перед Господом, либо ему Евангелие правильно не было представлено, либо он просто пренебрегает Евангелием. По-другому просто, друзья, нельзя. То есть, если я надеюсь, что у меня какие-то есть преимущества, я не в первом поколении верующий, я вот и то, у меня много заслуг, может быть, перед другими. Если я на это надеюсь, мне либо Евангелие неправильно представили, либо я сознательно игнорирую этой важной истиной оправдания по вере. Пойдем далее. Надо понимать, что стены храмов, присутствие в религиозном обществе или принадлежность к этому обществу, активность в христианстве, позвольте употребить выражение, даже гиперактивность, очень активный, не дают никакого преимущества. Это не значит, что все должны быть одинаковы. Важно то, о чем мы ранее говорили. Почему? Если человек что-то делает для Господа, верующий человек, рожден от Господа, делает добрые дела, ведет правильный образ жизни по одной простой причине. Это правильно перед Господом. Поэтому он делает так. И второе, он это делает из благодарного Богу сердца. И ему закон не нужен. Рожденному свыше закона не нужно, друзья. Почему? Он Господом руководствуется. Он делает доброе и правильное, потому что это правильно, и потому что это угодно Господу, он благодарит Господа за то, что он дал ему новые принципы мышления и изменяет его жизнь. Итак, друзья, жизнь от Господа, получаемая через оправдание, это прежде всего внутреннее состояние, которое обязательно будет проявляться. Но активность и, может быть, суперактивность, гиперактивность не всегда является показателем того, что человек в правильное положение пред Богом умеет. Следует всегда помнить слова Христа. Многие скажут мне в тот день, мы много-много делали. Помните, друзья, эти слова. Далее. Основание полагаться на преимущество устранено. А теперь послушайте, друзья, вот если я думаю, что у меня есть какие-то заслуги, потому что я что-то делал, я давно верующий, мои основания устранены чем? Писание прямо говорит, не просто верой, законом веры, устранено верой, стих 27, где же то, чем бы хвалиться, уничтожено, каким законом? Законом дел нет, но законом веры. Обратите внимание на эту фразу, закон веры. Какая разница, вера, закон веры? О чем здесь идет речь? Закон веры – это исключительно Божий промысел. Заложен этот закон задолго до появления благодати. Ветхозаветная вера, была вера у людей Ветхого Завета? Да. Суть этой веры – послушание Богу. Сказал Господь, они поверили, послушались. Так поступал Авраам. Сказал Господь это сделай, он это делал. Почему? Послушался. Важный элемент веры, без чего вера не может быть правильной, это послушание Богу. Поэтому если мы говорим так, что я в душе верю, не обязательно в храм ходить, сегодня можно сидеть дома, и сколько у вас телевизоров, столько и церквей, можете одновременно смотреть. Друзья, нет, это не вера. Вера – это послушание Богу. Вера – это образ жизни, правильный перед Богом. И эта идея, эта главная составляющая веры приходит из Ветхого Завета. Но интересно отметить, что ветхозаветная вера – это показатель того, что человек послушен Богу. Именно с Ветхого Завета пришла важная истина, которая провозглашена была 500 лет назад. Спасение по вере. Аввакум пишет интересные слова. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что он скажет он во мне, Господь что скажет во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Я встал на стражу, чтобы услышать, что Господь скажет. Друзья, как Господь говорит, я встал на стражу свою, чтобы главная цель, я хочу услышать, что он мне скажет. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. На стражу мою стал я, чтобы услышать, что он мне скажет. И сказал мне Господь, напиши так, чтобы все легко могли прочитать. Истина, которую он приводит, праведный верою своею жив будет. Праведный своей верой жив будет, а надменная душа не успокоится. Это о нашем времени идет речь. Два пути человек выбирает. Либо с Богом, либо без Бога. Выражение «закон веры» – это явление, имеющее силу в Божьих глазах. Когда употребляется слово «закон»? На мой взгляд, это одна из причин, почему здесь упоминается не просто вера, а закон веры. Закон веры, имеющий силу в Божьих глазах. Закон веры – значит что-то конкретное, имеющее силу. Это не что-то размытое, непонятное. Ну, мы верующие все, вот такие верующие мы все. Это что-то конкретное, имеющее силу, закон веры. Суть веры, как удовлетворяющие Бога условия, определяет человек, а не Бог. Поэтому, если ты говоришь, что я верю, этого достаточно, у меня вопрос следующий. А как ты представляешь веру? Твое представление веры такое, какой ее Бог представляет или нет? Если Писание говорит о законе веры, то это то, как Бог это представляет, как Он представляет это прежде всего на страницах Писания. Это не человеческое измышление. Производной этой веры, производной веры, которая удовлетворяет Бога, запомни, является не сидение перед телевизором, не просмотр всех служений, которые тебе нравятся, а производной веры является Священное Писание. И ничего больше. Почему? Так Писание определяет. Так Господь в Своем Слове говорит, что итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот откуда вера появляется, которая Бога удовлетворяет. Вера от того, как ты общаешься с Писанием. Не забывай, общение с Писанием – это не значит слушать хорошие проповеди. Твое личное общение с Писанием – это не значит слушать хороших проповедников. Писание прямо указывает на личную веру. Аввакум задолго до того, когда объект веры появился, когда Христос пришел, прямо сказал, праведный своею верою жив будет. А эта вера берет начало исключительно от Священного Писания. Еще одна мысль, закон веры, мы говорим о законе веры, распространяется абсолютно на всех людей. Он универсальный. Преимущества или надежда на преимущество устранены законом веры. Закон веры распространяется на всех людей. Он универсальный. Закон веры универсальный. Он распространяется на всех людей. А закон Моисеев на евреев распространяется. И там закон, и здесь закон. И там конкретно все представлено, 10 заповедей. И закон веры четко представляется в Священном Писании. Только закон Моисеев, он является ограниченным, дан конкретным людям, избранному народу, народу израильскому. Закон веры, он универсальный, распространяется на всех людей. Человеческим фактором в оправдании служит исключительно личная вера, происходящее от Писания. Это все, что есть в оправдании. Все, не больше. Все, что есть человеческого в оправдании, без Божьей праведности мы не получим жизнь вечную. Все, что есть человеческого в оправдании, это принятие верой оправдания. Эта вера происходит от Писания. Это все. И Павел приводит нас именно к этой очень важной мысли. Несколько еще мыслей, друзья, мы помолимся. Оправдание верой, Павел прямо об этом говорит, оно логически, рационально, интеллектуально обосновано. Мы читаем стих 28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». Первое, что здесь мы видим, оправдание верой не имеет общего с делами закона. Павел употребляет выражение «мы признаем». Вот это выражение «признаем» мы думаем здраво, логически, в соответствии с логическими правилами. Вот что означает «мы признаем». То есть это здраво, это разумно, это понятно уму. И мы признаем. И мы это признаем, что человек оправдывается верой, причем независимо от закона. Повторим, что не идет речь об уничтожении закона. Человек получает праведность пред Богом только через веру, исключительно. Но это понятно для ума. Вспомните, пожалуйста, слова Аввакума, которые мы ранее цитировали. Господь сказал Аввакуму, напиши ясно, чтобы читающий легко мог понять. Понять умом достаточно легко. Итак, оправдание веры – это не что-то мистическое, выходящее за рамки понимания даже людей, которые, может, не слишком, скажем, и развиты интеллектуально, детей, которые, молодежи, которые приходят, возрастают, которым нужно опыт жизни еще набираться. Это понятно для всех. Понятно истина в чем? Что праведность человек получает на основании веры, но не на основании закона. Это достаточно простая истина. Далее, оправдание язычников через веру, независимо от дел закона. Оправдание, мы это признаем, то, что человек что вера не имеет общего с делами закона. Также мы признаем, что оправдание язычников, они тоже могут иметь это оправдание через веру, независимо от дел закона. И при этом важно, сделаем ремарку, важное замечание. Павел здесь абсолютно не говорит о необходимости для язычников исполнять закон. Абсолютно. Важно, друзья, подчеркнуть. Павел не говорит, вы должны выполнять закон. Это для нас является основанием. Дан вам иудеям закон, исполняйте его. Но вы нуждаетесь в оправдании по вере. Вы не имеете закона, вы хотите иметь спасение. Есть только один путь – оправдание. Праведность Господня у вас должна быть, которую вы можете воспринять только верой. Но язычникам, не знающим закон, Писание не навязывает исполнение закона. Мы пойдем далее, но это очень важная доктринальная истина. Оправдание верой не требует исполнения закона для всех людей. Оправдание по вере не требует, чтобы все люди выполняли закон. Стих 30. Один Бог, один и тот же, который оправдывает, обратите внимание, обрезанных по вере и необрезанных через веру. Один Бог. Обратите внимание, идет речь об оправдании. Две категории людей, одни исполняют закон, другие не исполняют закон. Но Бог оправдывает одних и оправдывает других. Каким образом? Только наличие веры. Оправдывает по вере и через веру. Последняя важная мысль, на нее мы не можем не обратить внимания. Закон заповедей не уничтожается, а упраздняется по причине исполнения его. Мы ранее говорили, что в этом тексте два раза встречается слово «уничтожено». Это в 27 стихе и уже в 31 стихе. Итак, мы уничтожаем закон верою, никак, но закон утверждаем. В 27 стихе он прямо говорит, это уничтожено преимущество. Здесь говорит, мы не уничтожаем. Разные слова. В первом случае закон в 27 стихе, он убран с главного места, когда пришла благодать. Здесь идет другая очень важная мысль. Закон выполнил свою роль. Закон исполнил свою роль и упразднен. Или он лишен основания, лишен того, чтобы быть главным. Закон, как божественный документ, нужен, чтобы показать греховность человека. И он это сделал. И в этом он достиг своей цели. Фактически он привел человека ко Христу. Позвольте обратиться к посланию к Ефесянам. А теперь во Христе Иисусе вы, идет речь о язычниках, бывших некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, Христос, мир, то есть примирение, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Здесь как раз речь идет о том, как Христос примирил язычников и иудеев. Была преграда, Он ее устранил. Об этом прямо сказано далее. Вот это важные слова. «Упразднив». Каким образом он соделал из обоих одно и разрушил постоящую посреди преграду? Каким образом это произошло? Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Вот что сделал Господь своим служением. Идет речь об Иисусе Христе. Он упразднил вражду плотью своею. Мы обратим внимание на следующее. Он упразднил вражду и закон заповедей, а закон заповедей. Два действия сделал. Упразднил. Была вражда. Было то, что иудеи не воспринимали язычников. Было. Голгофой упразднено, удалено, нет основания для этой вражды. Второе, что он сделал, закон заповедей упразднил учением. Мы когда изучали послание к Ефесянам, говорили об этом. Позвольте напомнить одну интересную мысль. Речь здесь идет, в русской Библии написано «закон заповедей учением». Когда мы знакомимся с другими переводами, что очень важно вот с языком оригинала, немножко другая истина там просматривается. Христос упразднил закон заповедей, данный в предписаниях. Слово «учение» там не стоит. Что Павел подразумевал? Закон заповедей – 10 заповедей, но есть еще объяснение этих заповедей. 10 заповедей – это 10 заявлений. Но как, допустим, чтить Господа? Идет объяснение. Как, что значит «не пожелай»? Идет объяснение. Что значит «не кради»? Идет объяснение. Так вот, Христос своей жертвой на Голгофе закон заповедей вместе с объяснениями упразднил. Отменил, другими словами. Слово «упразднил» – отменил. Был праздник, сегодня мы его не празднуем. Упразднил – это сделал Христос, это важно, друзья, истина. Каким образом закон, он не уничтожен, он упразднен, он потерял силу? Кто его сделал таким необязательным для исполнения? Кто его сместил в сторону? Христос. Христос своим служением сместил закон. Закон привел ко Христу. Каким образом сместил? Он выполнил свою роль. Пришел Христос, сказал, все, достаточно. Закон показал то, что никто не может быть угоден пред Богом. Поэтому, а Бог любит человека – дана человеку может быть праведность уже не на основании исполнения закона, а на основании веры в Иисуса Христа. Небольшой итог, мы с вами, друзья, помолимся. Я понимаю, что это очень серьезная мысль, которую мы сегодня рассматриваем, но мы обязаны об этом говорить. Почему? Мы по порядку изучаем стих за стихом послания к римлянам, которое говорит нам о сути Евангелия. Вот эту суть мы обязаны знать. Она, с одной стороны, действительно уравнивает всех людей. Давно ли ты верующий или недавно? Господь в факте, вернее, в вопросе спасения смотрит одинаково на всех людей. Есть праведность, независимо от того, как давно ты верующий, получаешь спасение. Нет праведности моей, ты не получаешь спасения. Дела здесь не работают. Это то, что доносит нас апостол Павел через эти слова. Итак, вера – это путь принятия оправдания по благодати. Вера – это единственный путь, который мы на которую можем встать, чтобы получить это оправдание, праведность Божью, которая даст каждому из нас возможность быть в Божьем присутствии. Другого пути Господь не предусматривает. И употребляется в данном тексте выражение закон веры. Он неизменный. Это нечто конкретное, это то, что происходит от Писания. Личная вера, как внутреннее состояние, устраняет надежду на какие-либо преимущества перед Богом. Только личная вера. Если человек имеет личную веру, он не будет никогда думать о своих заслугах перед Богом. Я думаю, вы со мной согласитесь в этом. Если человек действительно веру свою, вера его происходит от Писания, он никогда не будет ни перед кем превозноситься, никогда. Он не скажет, как давно он верующий, он не будет хвалиться, я вот то-то, он будет просто в смирении, благоговении преклоняться пред Богом. Кто ты? Я прощенный грешник. Это все, что он может о себе честно, открыто сказать. Лишь веруя, мы имеем жизнь вечную. Иоанн об этом пишет. Это написал я вам, чтобы вы знали, что вы, веруя, имеете жизнь вечную. Веруя, получаем оправдание, значит, входим в жизнь вечную. Вера является внутренним состоянием. Фактически это образ жизни. Вера, верующий человек, это образ жизни. Это не заявление, это не название «я вот верующий». Вера – это состояние, это образ жизни. Удовлетворяющая Бога вера происходит исключительно от Писания. Человеческие формы и установления не в состоянии произвести угодную Богу веру. Лишь Писание производит ту веру, которую Бога угождает. Никакие человеческие желания, стремления, там, девизы, лозунги, воззвания не произведут веру, которую угодно Богу. Это следует нам, друзья, помнить. Бог принимает нас только на основании вот этого закона веры, который от Писания происходит. Поэтому, христиане, назад к Писанию. Если наша вера происходит от Писания, у нас ничего больше не остается. Для того, чтобы угодить перед Богом, живите Писанием. Вникайте в Писание. Не просто читайте, вникайте. Изучайте его. Вера будет только от Писания. Проповедующие, проповедуйте возвещайте Его Слово, не свое. Верующие христиане, назад к Писанию. Если кто-то проповедует Слово, запомните, друзья, одно, все проповедующие. Задача только одна. Назад к Писанию. Проповедуйте только вот это Слово, которое способно произвести правильную веру. Лука записал слова интересные. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Итак, вера является единственным путем, чтобы получить праведность Господню, которая дарована нам по благодати. Итак, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Аминь. Мы помолимся.